не на ту лошадку. Глазами мужчины. Контакт приблизился справа, со стороны набережной. Зэб сразу узнал женщину по фотографии и внимательно рассмотрел в щель между газетным листом и низко надвинутым козырьком кепки. Генерал не ошибся, когда предположил, что Теофельс предпочтет для входа использовать даму. Уж моноклю ли было не знать, что его подопечный превосходно умеет работать со слабым полом. Из цюрихского окружения лысого майор выбрал особу относительно молодую и притом не прилепленную ни к какому мужчине, который нарушил бы энергетическую связь, что всегда возникает между представителями разных полов, когда оба свободны. Понравиться эмоционально свободной женщине нетрудно, если имеешь опыт и обладаешь артистизмом. Здесь важно не ошибиться, с самой первой секунды взять нужную ноту, произвести правильное впечатление. Мадам симпатизирует нежным и застенчивым, покраснеем и смутимся. Любит брутальных, поприветствуем львиным рычанием. Млеет от умных, проницательно прищуримся и тонко улыбнемся. Нет на свете неприручаемых зверушек, есть хреновые дрессировщики. Но чем ближе подходила Делда в кургузом пальтишке и нелепой шляпке, тем тоскливее делалось на сердце у дрессировщика. Зэб, естественно, предполагал, что случай будет непростой. Антонина Краевская, кличка Волжанка, 32 лет, бывшая социалистка-революционерка. Гражданский муж умер в тюрьме, сама тоже посидела, потом до эмиграции жила на нелегальном положении. В общем, не попрыгунья стрекоза. С фотокарточек глядело суровое лицо с похоронными глазами. Лоб пересекали две глубокие вертикальные морщины, волосы коротко стрижены. Стандартный товарищ-партиец женского пола. Однако снимки, как выясняется, еще льстили мадам Краевской. Ну и походка. Будто идет пролетарий после 10-часовой смены. А дымящаяся в углу рта папироса, а резкие повороты головы. Ряженый мужик, да и только. Встречали таких, знаем. Бесполая фанатичка, тяготящаяся принадлежностью к женскому полу. Одна мечта в жизни — героически пасть на баррикаде. В 15-м году Зэпу довелось работать с одной кобылой из боевитых анархистов. Помог барышне стать революционной мученицей. Как раз нужно было убрать с дороги одного жандармского офицерика, севшего на хвост киевскому резиденту. Осторожен был, ни шагу без охраны. Обычными средствами не взять, какой же агент пойдет на верную смерть. А кобыла всадила в опричника всю обойму, прямо в упор, и даже убегать не стала. Пала геройской смертью под пулями, совершенно счастливая. Неужто товарищ Волжанка из того же теста? Зэб впился взглядом в долговязую нескладную женщину, остановившуюся у соседней скамейки, где тоже сидел мужчина с газетой. Киевская анархистка принципиально не носила лиф, заматывала свой довольно пышный бюст бинтами, как у Волжанки по части бюстгальтера. Что-то подозрительно плоскогрудо. Откуда только у такой особы сын взялся? 9 лет, имя Карл, живет с матерью. Эх, надо было выбирать Миру Локшину. Кличка Капля. Та хоть и с черной повязкой окривела в 905-м, но единственный глаз на снимке сверкучий, живородящий. Заметила, наконец. Подходит. Вот и пароль. «Какая удача! Я как раз искала Цюрихер Цайтунг за минувшую среду». Голос прокуренный по-немецки говорит довольно чисто. «Ну, пора решать. Если это не женщина, а ошибка природы, упаси Боже от всяких галантностей, улыбочек, оценивающих взглядов. Сразу антагонизируешь и пиши пропало». От входа посредника, который вводит агента в исследуемую среду, зависит очень многое. «Ты для них чужой». Но если кто-то свой, пользующийся полным доверием, не просто тебя привел, но еще и тебе симпатизирует, лед растает быстрее. Многократно проверено, действует лучше любых рекомендательных писем. Зэп неспешно сложил газету, сделал вид, что лишь теперь увидел связного, и нисколько не удивлен тем, что это женщина. «Подобрал на вокзале», — произнес он отзыв по-русски, как и следовало. Глазами женщины. Исхудалый бледный человек с неряшливо подстриженными вислыми усами смотрел на Антонину спокойно, без любопытства, словно был с ней давно знаком. Сразу видно, человек не придает значения условностям и ухищрениям. Ничего из себя не изображает, хочет понять, с кем имеет дело. Себя не выпячивает, но и не прячет. Чем-то он напомнил ей Игоря. В Все сильные мужчины были похожи на Игоря. Была черта, которую Антонина чувствовала в людях сразу, только название подобрать затруднялось. Непреклонность? Не то. Принципиальность? Опять не то. Черта не имела отношения к идейным убеждениям. Просто есть те, кого испугать можно, и есть те, кого испугать нельзя. И сломать нельзя. Потому что есть в них некая внутренняя заноза, которая дороже жизни. Для таких людей вообще многое дороже жизни. Вот Игорь ничего не пожалел, когда в тюрьме начал протестную голодовку. Ни себя, ни беременную жену. А время было страшное, 907 год. Палачи свирепствовали, вешали, на давление не поддавались. Игорь знал, что обрекает себя на мучительную смерть, что никогда больше не увидит Нину. В ласковые минуты он всегда звал ее Ниной, а когда сердился – Тоней. И ребенка своего тоже не увидит. Но отступиться не мог. Тогда он перестал бы быть собой. И как только она узнала от товарищей, что муж объявил голодовку, сразу надела черное. В знак траура. По нему, по себе, по любви. Очень уж она его любила. Так сильно, что знала, никакого мужчину больше полюбить не сможет. Странно только, что когда Игорь ей снился, она всегда начинала задыхаться. Это были не сладостные сны, а мучительные. И просыпалась Антонина от скрежета собственных зубов и ненавидящих рыданий. Ладно, сны — глупость. Человек за свои сны не отвечает. Она крепко пожала приезжему руку. Узкую, костлявую, сильную. Я получила письмо от выборгских товарищей. Хорошо, что вы приехали, товарищ Кожухов. Нам здесь не хватает таких людей, как вы. Каких это таких? Улыбка у него была хороша. Антонине нравилось, когда так улыбались. Не во весь рот, а сдержанно. Зубоскалов, остроумцев, весельчаков она на дух не выносила. И сама улыбалась редко. Даже сыну. С боевым опытом. Теперь ведь придется сражаться не только словом, но и делом. Идемте, товарищам не терпится вас послушать. Расскажите, как там у нас в России. По легенде, товарищ Кожухов пробирался в Швейцарию кружным путем. Через Швецию, Англию и Францию, чтобы сопровождать руководителей партии до финско-российской границы. Да я уж 2 недели как уехал. В Питере за это время много чего переменилось. «Россия нынче так несется, дух перехватывает». Он поднялся и оказался чуть ниже ростом. Большинство мужчин, обнаружив это неприятное для самолюбия обстоятельство, начинали дуться или тянуться кверху. Но Кожухов, кажется, этого даже не заметил. Насчет боевого опыта, он глядел на нее с интересом, «товарищи говорили, что вы в свое время динамитные бомбы снаряжали. Правда или нет?» Вообще-то Антонина не любила, когда ей напоминали об эсеровском прошлом. Но решила, что ответит. С таким человеком лучше объясниться по этому скользкому поводу ясно и сразу. Правда. Но потом познакомилась со стариком. И он открыл мне, что такое настоящий динамит. Знаете, как он говорит? У эсеров исторический мазохизм, а у нас исторический материализм. Кожухов засмеялся. Она улыбнулась. Они пошли по дорожке, почти касаясь друг друга плечами. Пожилой бюргер, которого Антонина чуть было не приняла за Кожухова, красноносый толстячок, тоже держал в руках Neue Zürcher Zeitung, теперь кормил голубей и приговаривал. «Чум-гру-гру-гру!» Поймав взгляд Антонины, добродушно тронул пегиус, приподнял котелок. «Hans noch schon!» «Приятного дня!» Она не ответила. Филистерская швейцарская благожелательность, цена которой медный грош, Антонину раздражала.